Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Столкновение в Киеве. Украинская оппозиция не намерена идти на переговоры с властью по регулированию кризиса, если в них не будет участвовать президент Виктор Янукович. Ответственность за декабрьские теракты в Волгограде взяла на себя исламистская группировка «Ансар аль-Сунна». Сегодня в городском суде Петербурга уполномоченный по правам человека России Владимир Лукин вновь пытается оспорить незаконность проверки общественной некоммерческой организации «Петербургская эгида». Вступает в силу принятый Госдумой в прошлом году закон о болельщиках. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Киеве оппозиция не намерена идти на переговоры с властью по урегулированию кризиса, если в них не будет участвовать президент Виктор Янукович. В воскресенье в центре украинской столицы вспыхнули беспорядки. В ходе столкновений минувшей ночью спецназ прицельно стрелял резиновыми пулями, в том числе и по журналистам. Среди пострадавших и задержанных милиции есть и сотрудники украинской службы «Радио Свобода». Наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире с подробностями. Владимир, вам слово.
Добрый день, Динара. По данным МВД Украины, у киевского стадиона «Динамо», где до сих пор не прекращаются столкновения протестующих и сил правопорядка, задержаны не менее 20 человек. О задержании нескольких своих сотрудников несколько часов назад сообщила украинская служба «Радио Свобода». Утром наши коллеги вели прямую видеотрансляцию с места событий и были там избиты бойцами спецназа, а после этого их увезли в отделение милиции. Освещая ночью противостояние, митингующих и сотрудников «Беркута» получили ранения в результате разрыва светошумовых гранат, в частности, журналисты телевизионной службы новостей канала 1+1 и 5 канала. Как отмечает руководитель Института массовой информации Оксана Романюк, на Европейской площади пострадали не менее 10 представителей СМИ, и во многих из них спецназовцы специально стреляли резиновыми пулями и забрасывали их газовыми гранатами.
Большинство коллег говорят о том, что действительно в них целенаправленно целилась милиция. Было 5 журналистов, операторов, которые снимали с балкона события. Они все были в жилетах пресса, у них в руках были камеры. И в какой-то момент просто милиция забросала этот балкон газовыми гранатами. И, конечно, это является прямым нарушением не только законов Украины, но и международных конвенций, которые подписывала Украина о статусе корреспондентов и журналистов во время боевых действий. То есть они являются нейтральной стороной, у них нельзя целиться однозначно. И сейчас мы столкнулись с такой проблемой. Мы раздавали ранцевые жилеты пресса, каски, наклейки с тем, чтобы как раз защитить журналистов. И сейчас мы просто сталкиваемся с тем, что журналистов начинают просто по них стрелять, когда видят такую маркировку. Подобная ситуация была 1 декабря на Банковой, когда пострадали около 50 журналистов. После этой ситуации были и журналистские акции, были и заявления. И мы рассчитывали на то, что будет проведен ликбез для личного состава о том, чтобы не целиться в журналистов, чтобы как-то охранять их работу. Но, как мы видим, этого не было проведено. Сейчас уже есть информация, что около 10 наших коллег пострадали тем или иным образом.
Противостояние митингующих и милиции у стадиона «Динамо» не прекращается до сих пор. Сейчас здесь растет число активистов с Майдана, разбирающих для обороны брусчатку, и бойцов спецназа, которые продолжают прибывать в Киев из регионов. Примерно час назад МВД Украины выступило с заявлением, в котором говорится, что по инициативе оппозиционных депутатов Верховной Рады агрессивно настроенным активистам на Майдане раздают двухметровые деревянные палки с металлическими наконечниками. Вот на этом фоне звучат весьма противоречивые заявления о возможности диалога власти и оппозиции. Накануне президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности к переговорам по урегулированию кризиса, переговорам с оппозицией. Однако теперь выясняется, что сам он не намерен встречаться с оппозиционерами и ответственным за переговоры назначил секретаря Совета Безопасности Андрея Клюева. Лидеры партии «Удар» Виталий Кличко уже заявил, что без Януковича проводить такие переговоры не имеет смысла. В то же время, как сказал в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Общее дело» Александр Данилюк, Майдан на переговорах с властью должны представлять не лидеры оппозиции, не оправдавшие возложенных на них надежд, а лидеры гражданского общества.
Безусловно, переговоры могут решить в полной мере весь политический кризис в Украине. Но, во-первых, для этого надо, чтобы переговорщики реально представляли на сегодняшний день гражданское общество в Украине, а не часть политической системы, которая, к сожалению, за 2 месяца, я имею в виду парламентскую оппозицию, свой кредит доверия существенно растеряла. Поэтому это должны быть реальные представители той позиции, которая преобладает сегодня в украинском обществе. И такая позиция очень простая. Виктор Янукович последние 3 года узурпирует государственную власть. Он незаконно занимает положение президента Украины, он злоупотребляет этим положением, и он на сегодняшний день является угрозой для мира и безопасности в Украине. Поэтому очевидно, что такие переговоры должны вестись на тему, как быстро и каким образом Виктор Янукович сложит эти узурпированные полномочия президента Украины и каким образом будут проведены честные демократические парламентские президентские выборы. Любые проявления террора по отношению к гражданам Украины, а других методов, очевидно, удержаться у власти у Виктора Януковича нет, будут ждать еще более жесткое противостояние. По сути, сегодняшний день Янукович своими действиями толкает украинское общество к радикализации, уровень которой, скажем, на постсоветском пространстве замечен давно не был.
Это был координатор движения «Общее дело» Александр Данилюк. Ну и о том, что оппозиция потеряла контроль над активистами Майдана, утверждают и в правящей партии регионов. Именно этот факт, как полагают регионалы, дает основание украинской власти прибегнуть к жестким мерам по наведению порядка в центре Киева. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Ответственность за декабрьские теракты в Волгограде, в результате которых 34 человека погибли и более 70 были ранены, взяла на себя исламистская группировка «Ансар аль-Сунна». На одном из экстремистских сайтов в интернете размещено видео, в котором говорится, что операцию провели 2 смертника – Сулейман и Абдурахман. Утверждается, что боевики готовят новые теракты во время зимней Олимпиады в Сочи. На видео экстремисты держат в руках автоматы на фоне фотографий с мест волгоградских терактов. Также есть кадры, на которых не известно, изготавливают взрывчатку, а позже едут в машине с предметом, похожим на взрыватель. Боевики угрожают новыми взрывами после заявлений президента Чечни Рамзана Кадырова о том, что Док Умаров, призвавший к терактам в Сочи, мертв. Главный редактор сайта агентура РУ Андрей Солдатов предполагает, что российские средства массовой информации, сообщившие об иракской группировке «Ансар аль-Сунна», скорее всего, ошибаются. Он считает, что боевики, взявшие на себя ответственность за взрывы в Волгограде, базируются на Кавказе. Речь может идти о совершенно новой группировке, созданные специально для террористической деятельности на территории Центральной России. С Андреем Солдатовым беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Дело в том, что исламистские группировки часто имеют стандартные и стандартизированные названия, в которых очень часто присутствует слово «ансар». В данном случае «ансар» всего лишь означает, что группировка находится и действует с так называемой традиционной территории ислама, потому что она названа, в общем, по имени жителей Медины, которые приняли у себя Мухаммеда после его бегства из Мекки. Собственно, ничего больше в этом связывающее эту группировку с Ираком нету. То есть это абсолютно кавказская группировка, просто принявшая на себя это имя, и не более того. Я думаю, что сделано это было вполне сознательно, потому что это видеообращение несет в себе явное послание, которое заключается в том, что оно прежде всего направлено к гражданам Центральной России. Собственно, из-за этого даже песня, которая исполняется на заднем фоне, она исполняется на русском языке, что достаточно необычно для подобных роликов. То есть это сообщение направлено не на жителей Северного Кавказа, а именно на жителей России. Видимо, из-за этого выбран не только русский язык, но и выбрано название для группировки, для вот этого представления. А так все прекрасно понимают, что поскольку первоначально этот ролик появился на сайте дагестанских исламистов, «Вилаят Дагестан», как они себя называют, что это, в общем, дагестанское явление.
Как корректнее было бы называть эту группировку, которая взяла на себя ответственность за взрывы в Волгограде?
Я думаю, что можно использовать то же самое имя, которое они и, собственно, используют, но просто говорить о том, что это новообразованная группировка, видимо, созданная для нанесения ударов и проведения терактов на территории Центральной России.
Насколько правдивыми вам кажутся заявления вот этой группировки? Я понимаю, что вы не Господь Бог, вы не можете сказать точно, да, действительно ли это так, но вот как вам кажется, сколько тут процентов правды, а сколько, может быть, желания прославиться, я не знаю, заявить о себе?
Я думаю, что здесь мы видим сочетание всех этих факторов. Конечно же, и желание прославиться, и желание заявить о себе, и напугать. И, в общем, ролик выглядит достаточно пугающе. Я думаю, что здесь важное место размещения ролика, что его взяли и поставили у себя исламисты Дагестана, то есть они их признают как, в общем, одну из своих группировок. А другое дело, что мне, например, не очень понятно, что, насколько я могу судить по кадрам, ни один из фигурирующих там персонажей, двоих, не является Печенкиным, которого все считали долгое время основным подозреваемым в одном из взрывов в Волгограде. Соответственно, возникает вопрос, а где находится господин Печенкин и что с ним происходит. И, в общем, это большой вопрос для российских спецслужб.
Рамзан Кадыров, президент Чечни, не так давно заявил, что доку Умаров, который, как мы помним, заявлял о необходимости срыва Олимпиады в Сочи и, в общем, снял мораторий на теракты в России, мертв. Как вы считаете, вот на кого рассчитаны заверения Кадырова о том, что доку Умаров мертв? Могут ли они как-то раззадорить, что ли, террористов? И что вы думаете о сегодняшнем состоянии доку Умарова? Какова, как бы, вот его личная ответственность за то, что произошло в Волгограде, и что, возможно, не дай бог, еще будет происходить в связи с Олимпиадой?
Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что, конечно же, очень мало людей, я думаю, сейчас в состоянии информированно заявить о том, жив или нет доку Умаров. Что касается его ответственности, я думаю, что, конечно, он несет ответственность как человек, который снял это эмбарго, то есть предоставил основания для того, чтобы различные группировки начали действовать и начали носить удары, что, собственно, видно и по ролику, который мы сейчас обсуждали, потому что они там сразу ссылаются на то, что Умаров снял эмбарго на проведение теракта в Центральной России. То, что касается, почему именно Кадыров сделал это заявление, то я думаю, что он преследовал несколько целей. Ну, во-первых, нужно учитывать, что Кадыров оказался под довольно серьезным давлением. Он, в общем, обещал, насколько я понимаю, как-то снизить угрозу террористической активности в преддверии Олимпиады. В общем, мы видим, что это не так. А с другой стороны, он может преследовать какие-то практические цели. Дело в том, что мы видели последние несколько недель заявления там, различных официальных лиц, которые говорили о том, а почему же нет никаких заявлений от террористов, почему никто не берет ответственность за волгоградский теракт, почему нет заявлений до Кумарова. То есть, возможно, спецслужбы или сам Рамзан Кадыров думает, что своими заявлениями он может вынудить Умарова или его людей выйти на контакт, вообще активизировать свою деятельность и свою коммуникацию, что, в общем, обычно помогает вычислять террористов. То есть, как только они начинают задействовать каналы связи, соответственно, у спецслужб появляется шанс их вычислить.
Да, вот насчет спецслужб я как раз тоже хотела спросить. Меньше 3 недель остается до начала Олимпиады. Понятно, что там сейчас в Сочи объявлен режим, ну, почти что чрезвычайной ситуации. Там полно милиции и сотрудников ФСБ и российских всяких спецслужб. И даже некоторое время назад появилась информация о том, что будут задействованы в охране Олимпиады сотрудники ФБР, то есть американские спецслужбы. Как вам кажется, удастся ли вот всем этим спецслужбам предотвратить какие-то дальнейшие террористические акты?
Пока, насколько я понимаю, британцы и американцы первыми заявили о том, что они готовы предоставить любую помощь для обеспечения безопасности Сочи. Начали они об этом заявлять еще после Бостона, после Волгограда. Они еще раз сделали заявление. Насколько я понимаю, вчера некоторые официальные лица из администрации США заявили о том, что им даже кажется, что сотрудничество в настоящий момент между американцами и россиянами в области обеспечения безопасности в Сочи недостаточно, и что недостаточно российские спецслужбы просят у американцев. То, что касается количества сил, которые стянуты в Сочи, вся проблема заключается в том, что для предотвращения атаки одиночки, а мы, видимо, должны предполагать, что это является основной угрозой, количество сил и средств, которые находятся на территории Сочи, не является критичным. Критичным является хорошая координация между ними, хороший обмен информацией, добывание упреждающей информации. А иногда, к сожалению, наоборот, стягивание большого количества сил, особенно из разных регионов, и если еще они не очень тренированно действуют друг с другом и не очень знают, в общем, как действовать именно в этом регионе, а может, наоборот, затруднить обмен информацией между ними.
Любовь Чижова беседовала с Андреем Солдатовым. Сегодня в городском суде Санкт-Петербурга уполномоченный по правам человека России Владимир Лукин вновь пытается оспорить незаконность проверки общественной некоммерческой организации «Петербургская эгида» Петроградской районной прокуратуры. Татьяна Вольская сейчас в городском суде Санкт-Петербурга. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот сейчас действительно в городском суде Петербурга в большом таком холле собралось очень много народа, тут журналисты, камеры и
правозащитники и многочисленные клиенты этой организации «Петербургская эгида», которой они помогли в свое время, которые теперь пришли ее поддержать. Суд задерживается, он уже должен был начаться, по идее, почти час назад, но вот сказали только что, что еще люди пойдут туда через два дела. Почему, никто не знает. Но не это важно. Когда-нибудь войдут в этот 65-й зал заседания все. А суть дела уже ясна. И она состоит в том, что петербургская эгида попала под ту же самую волну проверок НКО, которая была в Петербурге в марте-апреле, в основном в марте. И именно тогда прокуратура всячески искала возможности объявить многие правозащитные организации иностранными агентами. Это известная история. А в петербургской эгиде пока до этого дела не дошло, но все равно их деятельность была на 30 дней приостановлена судом. Петроградским, правда, городской суд потом это приостановление снял. Но суть состоит в том, и главное состоит в том, что Петербургская эгида – это одна из немногих организаций, которая не просто вот боролась, пытаясь как-то справиться с обвинениями прокуратуры, которая, как известно, всегда найдет что-нибудь, если она начинает искать. А петербургская эгида борется именно с самим фактом проверок прокуратуры, которые она считает незаконными. Я вот разговаривала с Эдиной Шрифулиной, которая является директором петербургской эгиды, и я у нее спросила, вот не боится ли она, что такая борьба с прокуратурой бескомпромиссная, она плохо кончится для организации, как, например, она плохо кончилась для мемориала, которого в итоге, после многих жалоб и дел, завезенных прокуратурой, все-таки суд признал иностранными агентами, они теперь вынуждены закрываться. Это антидискриминационный центр «Мемориал» в Петербурге. Не будет ли такое же с петербургской эгидой? Но вот правозащитники из этой организации говорят, что они все-таки готовы и дальше, потому что если они не смогут защитить свои собственные права, то с какими глазами они будут смотреть на тех людей, которые к ним обращаются. То есть у них принцип такой – врач излечи себя сам. Вот этим они сейчас и заняты. И самое это интересное, что занимаются они защитой таких самых уязвимых людей. Это беременные женщины, это матери детей инвалидов, вот некоторые из них сюда тоже сейчас пришли. Это женщины, находящиеся в декретном отпуске, но которым фирмы их не выплачивают пособие на ребенка, потому что фирма берет и исчезает, и они не могут потом найти этих денег. И вот всем помощью именно этим людям занимается петербургская эгида. И правозащитники из этой организации говорят, что на самом деле прокуратура должна быть их союзником. Она должна помогать им защищать права вот этих обездоленных граждан. И вместо этого прокуратура, наоборот, преследует эту организацию. Так что ситуация кажется им абсурдной, недопустимой. И вот они готовы отстаивать до конца свое дело в суде. Представитель Лукина уже тоже прибыл в суд. Молодой человек, он тоже будет вот выступать на суде.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу три американских законодателя заявили, что бывший контрактный служащий Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России после того, как бежал с похищенными им разведданными, мог быть связан с иностранными спецслужбами. Председатель Комитета по делам разведки в Палате представителей Конгресса Майк Роджерс не исключает того, что причастной к делу Сноудена с самого начала могла быть и Россия. Подробнее об этом вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Комитета по делам разведки в Палате представителей Конгресса республиканец из Мичигана Майк Роджерс категорически не согласен с теми, кто утверждает, что Эдвард Сноуден сослужил американскому обществу добрую службу, рассказав о масштабах программы электронного слежения, которую осуществляет разведка США. Это то же самое, если бы уборщик в банке, научившийся воровать деньги, вдруг стал бы говорить, что он специалист по финансам, сказал Майк Роджерс, выступая в воскресной программе телекомпании NBC. В случае со Сноуденом речь идет о воре, который, как мы считаем, действовал с чьей-то помощью и который похитил информацию, большая часть которой не имела никакого отношения к личной жизни американцев. В результате его действий ущерб был нанесен нашей армии, нашему флоту и нашим морским пехотинцам. Он украл разведданные, а теперь эта информация, как мы предполагаем, находится в руках иностранных государств. Отвечая на вопрос, почему он считает, что Сноуден мог действовать не без участия иностранной разведки, Майк Роджерс отметил, что на это указывает тот факт, что значительная часть похищенных Сноуденом документов касается методов сбора информации за пределами США, а также то, что Сноуден просто не обладал достаточными техническими возможностями для того, чтобы похитить эту информацию в одиночку. По мнению конгрессмена Роджерса, подозрительным выглядит и то, что Сноуден, судя по всему, был готов к побегу и четко знал, куда он намерен отправиться. Я считаю, что он не просто так оказался в любящих руках агента ФСБ в Москве. Я думаю, это не случайность. Отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия помогла Сноудену с самого начала, Майк Роджерс сказал... Ответ на этот вопрос еще предстоит найти, но я не думаю, что Сноуден вдруг чудесным способом оказался в Москве, где им занимается ФСБ. Не стало исключать вероятность того, что Россия помогла Сноудену и председатель комитета по делам разведслужб в Сенате, демократ из штата Калифорния Дайан Файнстайн. Она участвовала в той же передаче телекомпании NBC.
He may well have. We don't know at this stage. But I think
вполне возможно, что это так. На данном этапе мы точно этого не знаем, сказала сенатор Файнстайн. При этом она выразила согласие со своим коллегой в Палате представителей Майком Роджерсом и сказала, что возводить Сноудена в ранг героя ни в коем случае нельзя. Считает, что за Сноуденом стоит разведка какой-то иностранной державы и председатель комитета по делам внутренней безопасности в Палате представителей, республиканец из Техаса Майкл Маккол. Он выступал в программе телекомпании ABC. Я не думаю, что господин Сноуден проснулся одним прекрасным утром и решил, что он обладает всеми необходимыми навыками для того, чтобы сделать то, что он сделал. Я думаю, ему кто-то помог. Конгрессмен Маккол сказал, что он не может с уверенностью утверждать, что Сноудену помогла именно Россия, но считает, что за действиями Сноудена стоит иностранная держава. Более того, есть основания утверждать, считает он, что похищенная Сноуденом информация уже используется иностранными государствами. Как и сенатор Файнстайн и конгрессмен Роджерс, Майкл Маккол считает, что Сноуден является предателем, и что говорить о том, что разглашенная им информация принесла какую-то пользу обществу, нельзя. Аналогичную точку зрения в отношении Сноудена высказал и президент США Барак Обама. В воскресенье журнал «Нью-Йоркер» опубликовал отрывок из обширного интервью президента. Барак Обама отметил, что ущерб, который нанес Сноуден, сводит на нет ту пользу, которую принесли дебаты, возникшие в результате утечки данных о масштабах программы сбора электронной информации.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Решением специального антимонопольного ведомства Германии Бундескартелямта за доказанный сговор по ценам, имевший место в 2006-2008 годах, 5 немецких производителей пива обязаны заплатить в бюджет штрафы на общую сумму 106,5 миллионов евро. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Векслера.
Картели как форма монополистического объединения или соглашения в Германии запрещены. Обнаружить их, в частности, как сговор в ценообразовании, пытаются специальные ведомства Бундескартельамт, а другая организация, независимый антимонопольный комитет из 5 экспертов, консультирует правительство и бизнес по антимонопольной политике с целью устранения помех для свободной конкуренции. Недавно общегерманский картельамт объявил о своем крупном успехе в деле борьбы с незаконными монополиями в сфере производства и продажи пива. За доказанный сговор по ценам 5 производителей, 4 крупнейших Битбургер, Кромбахер, Вельтинс и Варнштайнер, а также один менее крупный Барре, обязаны выплатить в бюджет штраф на общую сумму 106,5 миллионов евро. Сумма, явно радующая министра финансов Вольфганга Шойбле. Все, так сказать, сговорщики, кроме последнего, признались в сговоре. Только представитель фирмы «Барре», это семейный бизнес, Кристиан Барре, заявил. Все это происходило почти 8 лет назад, поэтому трудно доказать, что именно происходило. Но я по меньшей мере могу сказать, что сговор по поводу цен не имел места. Заявление выглядит как хорошая мина при плохой игре. Тем не менее, и эта фирма готова платить, так как расходы на оспаривание решения, как заявил представитель фирмы, могут оказаться больше, чем сам штраф. А что получат потребители от решения картель АМТА? Ведь на них фирмы явно незаконно нажились в 2006-2008 годах, так как взимали за каждый ящик пива на 1 евро больше, чем следовало. В лучшем случае они ничего не получат. Никаких скидок и откатов. Во-первых, потому что с тех пор утекло много воды, или лучше, наверное, будет сказать все-таки пива. А во-вторых, предмета для настоящего судебного иска никакая прокуратура в этой истории не найдет, да и конкретно пострадавших выявить практически невозможно. Да, как это ни печально, пострадавшие ничего не получат. И это, как я уже сказал, в лучшем случае. У оштрафованных компаний есть немало возможностей упрятать свои выплаченные штрафы во вполне законное повышение цены за пиво. Пиво в Германии традиционно пьют почти все. Здесь даже проводят пивные праздники и фестивали. Производство некоторых марок пива насчитывает несколько столетий. Традиции, однако, не гарантируют отсутствие кризисов в бизнесе. А специалисты сходятся на том, что пивное дело в Германии явно в кризисе. Объемы потребления напитка и, соответственно, продаж неуклонно снижаются, и не только по демографическим причинам, из-за уменьшения населения, например. Поэтому и пытаются производители пива правдами и неправдами удерживаться на плаву. Пока дела у них все же не так плохи. По сравнению с объемом годового оборота одного только пивного гиганта концерна «Радебергер» 1,8 миллиарда евро, штрафы картель АМТА уже не выглядят столь грозными. Как же вообще образуются картели и как можно их раскрыть? Здесь все похоже на кинодетективы, рассказывает Даниэль Циммер, председатель Общегерманского антимонопольного комитета. Встречи боссов или их представителей проходят, как правило, с одной стороны незаметно, а с другой вполне открыто, на шумных выставках сельхозпродукции, например. Протокол встречи не ведется, то есть документов или следов преступления не возникает. Да и вообще такой сговор трудно подвести под уголовную статью и еще труднее доказать, что преступление имело место. В какой-то момент беседы представителей, тут надо отметить, конкурирующих между собой производителей о состоянии рынка в целом, кто-то берет на себя инициативу и сообщает о намерении повысить к началу следующего года цену за ящик пива и спрашивает коллег, сделают ли они то же самое. Если все за, то дело сделано. Если кто-то против, то разговор прекращается и, может быть, придет позднее в уменьшенном составе, но отказавшийся вряд ли смог бы доказать сговор, даже если бы о нем догадался. Как же все-таки тайное становится явным? Ответ прост. Посредством предательства одного из участников сговора. Как в случае самого сговора, так и в случае его обнаружения, главную роль играют не самые лучшие человеческие качества, в первом случае жадность, а во втором страх или циничный расчет. В данном конкретном случае нашелся предатель, и эта известная фирма, участница сговора, сдала всех, став главным свидетелем, освобожденным от уплаты штрафа. Говорит президент федерального картель АМТА Андреас Мунд. Под впечатлением наших расследований, то есть почуяв угрозу разоблачения или просто желая избежать неприятностей, фирма Anheuser-Busch InBev Germany Holding GmbH решила выступить в роли главного свидетеля и открыть нам детали сговора, что она и сделала. Вы должны понимать, что участники картеля, сговорившиеся без документов, представляют собой группу, которая всегда действует под страхом того, что кто-то может выйти из картеля, пойти и заложить всех в картель АМТА. И этот соскочивший участник становится главным свидетелем, в то время как остальные должны платить большие штрафы. Этим страхом, этой опасностью определяется высокая нестабильность картелей. Картели приходят и уходят, а пиво и его любители остаются. К тому же, согласно великому немцу Эйнштейну, все относительно. Например, оштрафованная компания владеет примерно только половиной пивного рынка Германии. На другую половину их сговор вообще не повлиял. К тому же у потребителя в эпоху глобализации всегда есть выбор. Говорит человек, как он сам выразился, с другого этажа пивного бизнеса, пивовар Маркус Хармс, издатель одного из многочисленных в Германии журналов для любителей пива. Я думаю, что приверженность людей какой-то одной марки пива постоянно уменьшается. Одно мое пиво на всю жизнь – это уже в прошлом. Известные марки немецкого пива на вкус весьма схожи, и иногда настолько, что и эксперт может ошибиться и принять пиво из дискаунтера за известную марку. И вообще, лидер по производству дешевого пива концерн «Оттингер» очень повлиял на рынок в целом. Сам же я предпочитаю пиво собственного приготовления. Каковы итоги этой истории? Министерство финансов получило пополнение бюджета, а, возможно, вскоре получит еще один такой же подарок, так как картель АМТ продолжает расследование в отношении еще нескольких производителей пива. Народ в целом не безмолвствует. Это непорядок, так как пиво охотно пьют все немцы. Это нечестно и некрасиво, тайно незаконно повышать цены. Это ведь и скрытое повышение налогов. Я не нахожу это в порядке вещей. Да, они там сговариваются, а нам не остается ничего другого, как платить. Но народ только и может что посетовать на жадность проклятых капиталистов. Очень хорошо и легко это делать как раз под пиво, но потребитель в этой истории лицо страдательное, и он ничего изменить не может, разве что может сменить марку пива и перестать покупать продукцию проштрафившихся производителей. Но так как огромный процент немецкого пива в бутылках и банках идет на экспорт, такие меры серьезно на прибыли компании повлиять не могут. Итак, заговорщики признались, добровольно посотрудничали с Картель-Амтом и этим несколько уменьшили сумму штрафов. А как же сами главные действующие лица, менеджеры компании, которые и инициировали сговор? Говорит президент федерального Картель-Амта Андреас Мунд. Менеджеры также оштрафованы. Мы штрафуем в данном случае 5 предприятий и 7 менеджеров лично, и их штрафы также высоки. Так что я считаю, что наша работа и ее результаты имеют серьезное профилактическое устрашающее воздействие, и многие потенциальные картели будут готовы при подозрении с нашей стороны с нами сотрудничать, дабы избежать более опасного для них уголовного преследования.
Das hat mit Sicherheit auch eine abschreckende Wirkung, das bezahlt heute kein Unternehmen mehr aus der Portokasse.
Говорил президент федерального картель Амта Германии Андреас Мунд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в России вступает в силу принятый Госдумой в прошлом году закон о болельщиках. Это пакет поправок в различные законы, предусматривающий ужесточение санкций против зрителей, нарушающих порядок пребывания на спортивных мероприятиях. Формальным поводом для принятия закона стала серия инцидентов во время футбольных матчей. В сентябре матч футбольных клубов «Динамо» и «Торпедо» не был закончен из-за того, что фанаты забросали поле дымовыми шашками. А в ноябре во время игры «Динамо» и «Зенита» петарда, пущенная с трибуны, ранила вратаря московского клуба Антона Шунина. Спортивные эксперты и болельщики отреагировали на принятие нового закона неоднозначно. По их мнению, в документе много формулировок, допускающих применение жесткого наказания даже к законопослушным фанатам. Дошло до того, что в 2011 году фанаты бойкотировали второй тайм матча сборных России и Армении в знак протеста против того, что их не пригласили к обсуждению законопроекта. Каким в итоге спустя 2.5 года вступает в силу закон о болельщиках, выяснял мой коллега Марк Крутов.
Инциденты с болельщиками на российских стадионах в минувшем году происходили регулярно. Помимо случаев в Химках и в Москве на матчах с участием «Динамо», «Зенита», «Торпедо» можно вспомнить и множество других. Например, самые настоящие массовые беспорядки на стадионе в Ярославле между местным ОМОНом и болельщиками «Спартака» в конце октября. Нередки случаи оскорбления фанатами игроков на почве расовой нетерпимости. А что касается беспрестанного мата на трибунах, то он давно уже стал привычным практически на каждом футбольном матче. Во время чемпионата Европы в 2012 году в Варшаве за беспорядки на стадионе и драку с местными болельщиками были арестованы и затем оштрафованы и высланы из страны десятки россиян. При этом серьезные наказания для нарушителей порядка во время матчей в России – редкость. Во многом потому, что стадионы не оборудованы системами видеонаблюдения, и найти виновников того или иного инцидента довольно сложно. Новый закон предусматривает новые санкции для уличенных в нарушениях фанатов. Запрет посещать стадионы и арест на 15 суток. Кроме этого, на спортивных мероприятиях должны появиться специальные контролеры, поясняет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Штрафы в новом законе прописаны очень небольшие, максимум 5000 рублей. На бумаге получается так. Фанат нахулиганил, полиция его отловила, переписала паспортные данные, запретила посещать игры, а в случае нарушения запрета арестовала на 15 суток, например. Другим значимым нововведением закона о болельщиках считается внедрение института контролеров. Вроде бы это те стюарды, которые работают на европейских стадионах. В российской футбольной премьер-лиге предполагают, что они заменят на трибунах полицейских. В идеале у каждого клуба премьер-лиги должен оказаться свой, так сказать, взвод профессиональных стюардов, дисциплинированных людей – тонких психологов, знающих лицо каждого фаната и готовых погасить любой конфликт. Ни у одного клуба таких контролеров нет, когда они появятся неизвестно, и поэтому эти меры представляются, если не преждевременными, то уж в этом случае не вполне возможными.
Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков, принимавшего участие в разработке закона, делает акцент не на ужесточении санкций, а на необходимости сделать наказание неотвратимым.
Сам закон даже не о болельщиках, а это все-таки изменение и дополнение в закон о спорте, и там о болельщиках сказано минимально, а больше о соревнованиях, стадионах и проведениях. Но есть два подзаконных акта. Один из них называется «Правила поведения зрителей», которые специально разработаны для дисциплины болельщиков, и который будет регламентировать все происходящее на стадионах. С точки зрения того, что любой закон – это определенный запрет, еще болельщиков того, что это понимало, но в то же время понимало, что в преддверии таких значимых крупных международных спортивных форумов в нашей стране, как Олимпиада сейчас в Сочи, чемпионат мира по хоккею или по футболу, но невозможно было обойтись без законодательного регулирования в данной области. И Россия, наверное, одна из последних стран со значимым зрительским сообществом, которая это приняла.
И как тогда этот закон поможет изменить ситуацию на трибунах?
Одним только принятием нормативных актов и документов поведение отчасти зрителей и ситуацию на трибунах не изменишь, но это как один из шагов, который будет способствовать в дальнейшем налаживанию ситуации на трибунах, потому что хотя бы будет единый документ поведения болельщиков регламентирующий, а хотя, конечно, данный вопрос, он лежит гораздо более широкой плоскости, это и строительство современных суперкомфортных аренд, а вы простите, что хотите, какое отношение болельщиков, если они приходят на стадионы, которые рушатся, которым почти 100 лет, и на которых соответствующие условия для просмотра игр, это, в принципе, качество игры и целый ряд факторов, которые в целом, когда это все изменится, изменится, наверное, и поведение зрителей.
Какие-то санкции к болельщикам вполне можно было применять и раньше, на основании действующего административного кодекса, но проблема была в том, что нарушителей очень трудно вычислить. Например, так и не нашли фаната, кинувшего на стадионе в Самаре банан Роберто Карлоса. Что делать с этим?
Важен не сам закон и санкции закона, а неотвратимость наказания. А когда у нас, по сути, не только те примеры, как вы привели, а, допустим, у нас точно так же не нашли виновных в срыве матча «Динамо-Зенит», когда был травмирован «Динамо-вратарь» Антон Шунин. У нас, если брать ситуацию не только на трибунах, у нас было уголовное дело, по которому даже вот обыски проводили в Всероссийском объединении болельщиков, сотрудники полиции, но так и не найдены виновные, кто обстрелял из футбольных ружей там на базе год назад там игроков «Динамо». До тех пор, пока неотвратимости наказания нет, хоть ты везли в виде пожизненной лишения свободы, но если люди понимают, что они это сделают, их не найдут, то как бы это не остановит.
Житель Москвы Денис, заядлый болельщик футбольного клуба ЦСКА, относится к новому закону крайне отрицательно.
На мой взгляд, так называемая проблема болельщиков сильно преувеличена. За много лет хождения на стадионы я ни разу не почувствовал никакой ни агрессии, ни опасности со стороны таких же болельщиков, как и я сам. Хамство, неуважение, какое-то безразличие почти постоянно ты чувствуешь со стороны органов правопорядка. У тебя без объяснения причин могут отнять все, что угодно, не пустить на стадион только из-за того, что от тебя пахнет алкоголем. Закон о болельщиках, по сути, является законом против болельщиков, потому что в нем написано, что нельзя делать болельщикам. Не кричать, не стоять, не вывешивать баннеры, не пить алкоголь. Все нужно согласовывать. А если у нас ответственность РФС, органов правопорядка, клубов перед самими болельщиками. У меня создается такое впечатление, что закон писали люди, которые ни разу не были на российских стадионах, а знают футбол только по картинке на телевидении и по турпоездкам на финальные части чемпионата Европы и мира. Как можно 20 тысяч болельщиков внести в черный список за то, что они кричат матную кричалку? Да это просто невозможно сделать. То нужно просто работать с болельщиками, и чтобы клуб в первую очередь работал с болельщиками, был заинтересован в них и не допускал те же самые органы правопорядка на стадионы.
Первой страной, принявшей жесткие законы, регламентирующие поведение фанатов на трибунах, стала Англия. В 1985 году клубы из этой страны были отлучены соревнований из-за трагедии на стадионе в Брюсселе, где атака фанатов Ливерпуля на сектор болельщиков итальянского Ювентуса в финале Кубка чемпионов привела к обрушению трибуны и гибели 39 человек. А 4 года спустя в Шеффилде в результате давки на матче полуфинала Кубка Англии погибли 96 человек. После этих трагедий в стране последовательно были приняты законы, запретившие алкоголь на трибунах и установившие запрет на посещение стадионов для тех фанатов, которые были ранее осуждены за совершение совершенные во время матчей преступления. В 1991 году в Англии были введены уголовные наказания за бросание предметов и российские выкрики с трибун, а также за проникновение на поле во время игры, то есть за все то, что в изобилии присутствовало в российском футболе в 2013 году. Эти меры вкупе с национальной системой лицензирования клубов привели к тому, что посещаемость матчей выросла, зачастую находившиеся в плохом состоянии стадионы были отремонтированы, а футбольные хулиганы переместились в пабы или были вынуждены смотреть матчи дома. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Помилованный президентом России бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский всю прошлую неделю встречался с правозащитниками, узнавал про узников Болотной и обсуждал условия содержания заключенных. Как именно собирается помогать заключенным бывший глава ЮКОСа, пока не ясно, однако поддержку он пообещал. Слово Кристине Горелик.
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский после заявления о своей поддержке заключенных в России начал налаживать контакты с российскими и международными правозащитными организациями. Всю прошлую неделю он проводил встречи и консультации с правозащитниками, среди которых были Арсений Рогинский, глава правления общества «Мемориал», Ольга Романова, лидер движения «Русь сидящая», и Сергей Никитин, директор российского отделения Amnesty International. В эту субботу с Ходорковским также встречались активисты из немецкого отделения Amnesty, которая наиболее активно поддерживала Ходорковского и Лебедева все годы, когда они сначала находились под следствием, а потом и в заключении. Добиться встречи было очень просто, рассказывает Сергей Никитин.
Дело в том, что я собирался в командировку в Швейцарию, и, поняв, что Ходорковский находится там, я просто связался с его адвокатами, и буквально в течение нескольких часов вопрос был решен, оговорили место и время встречи. Никто и не спрашивал, какие темы будем обсуждать. По-моему, все само собой разумеется. Правозащитная организация, соответственно, темы защиты прав человека.
Да, но все-таки это довольно общее. Какие конкретные темы вы затрагивали на встрече?
Основной интерес наш был, естественно, не политическая деятельность, независимо от того, собирается ли заниматься Ходорковский или нет, а именно ситуация с правами человека. Мне было интересно узнать, что он думает по этому поводу. Видит ли он свое будущее каким-то образом вовлеченным в защиту прав человека в Российской Федерации, что с его точки зрения представляется наиболее эффективным направлением работы для правозащитника, потому что можно понимать, что требований, то есть нарушений прав человека в Российской Федерации колоссальное количество, и нужно понимать, по какому направлению разумнее работать. Он был лейтмотивом нашей встречи, собственно, проходила тема ситуации, положения с людьми, которые находятся в системе исполнения наказания, с людьми, которые находятся за решеткой. Во-первых, он, естественно, переживает за своих коллег, которые находятся в тюрьме. Речь шла о Платоне Лебедеве, о Пичугине. Это просто его, так сказать, эмоции. Вот. Но с точки зрения Михаила Борисовича, вот в этом направлении работа ему представляется могла бы быть эффективной и продуктивной. Поэтому он поделился своими мнениями как раз вот на эту тему. Он сказал, что с его точки зрения есть определенная линия со стороны властей произвести какие-то изменения именно вот в условиях содержания людей. Понятно, что тюремные власти демонстрируют легкое нежелание, чтобы изменять, как любая бюрократическая структура. Но, опять же, вот его, так сказать, интуиции, его познание вопроса, они ему подсказывают, что здесь можно добиться каких-то изменений. Кстати говоря, мы с ним и обсудили, я говорю, а как вообще обстоят дела с медицинским обслуживанием там за решеткой. Он сказал, что все где-то на уровне вот такого сельского фельдшера, то есть там, если говорить и о том, какие медицинские кабинеты и уровень подготовленности врачей.
Не говорил, он не упоминал о том, что вот он готов создать фонд помощи заключенным, общественную организацию. Как...
Нет, до специфики фондов мы не доходили. Мы потом, после темы его друзей, которые находятся в заключении, мы перешли, естественно, на больную для всех тему узников Болотной. И здесь он рассказал, что он в контакте с организацией «Мемориал», и что это тоже является предметом его озабоченности. Ну, поскольку я встречался с сестрой Михаила Косенко, с Ксенией Косенко, я поделился с ним вот своими впечатлениями от разговора с Ксенией Косенко и своим пониманием того, вообще говоря, какая участь ожидает Михаила Косенко.
Михаил Косенко был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках и приговорен к принудительному психиатрическому лечению. Но до утверждения приговора апелляционной инстанции остается под арестом в следственном изоляторе. Когда Ходорковский узнал подробности этой истории от Сергея Никитина, то выматерился, не сдержав эмоций, что было совершенно адекватной реакцией на творимую властями несправедливость, написал в своем блоге на сайте организации директор Amnesty. Никитин опубликовал также письмо от Ходорковского на бланке организации, адресованное активистам Amnesty, в котором бывший заключенный выражает благодарность за письма поддержки, которые он получал, находясь в тюрьме. Акция по рассылке писем – это один из главных инструментов давления на власти. Фактически именно с писем началась деятельность Amnesty International. Активисты и сторонники правозащитной организации со всего мира рассылают петиции с определенными требованиями к властям, а также письма поддержки самим пострадавшим. Их поздравляют с Новым годом, с днем рождения. Ходорковского и Лебедева Amnesty включила в такой свой список в 2004 году, уже во время первого процесса ЮКОСа. Несмотря на то, что узниками совести организация признала Ходорковского и Лебедева только после начала второго процесса ЮКОСа. Чем, кстати, вызвало немало нареканий со стороны российских правозащитников. Правда, сильно на самой акции по рассылке писем поддержки заключенных это обстоятельство не сказалось. А вот в требованиях к властям вместо отсутствия справедливого суда стали звучать призывы к немедленному освобождению узников совести Ходорковского и Лебедева. Такое же требование немедленного освобождения содержится в письмах к властям по поводу трех обвиняемых по болотному делу, которых Amnesty признала узниками совести. Это Михаил Косенко, Артем Савелов и Владимир Кименков. Всего по этому делу проходит порядка 30 человек. Ранее свою вину признали и получили реальные тюремные сроки Максим Лузянин и Константин Лебедев. Еще один фигурант этого дела, Михаил Косенко, был признан невменяемым и приговорен к принудительному лечению. В отдельное производство были выделены дела Развожаева и Удальцова, которых следствие считает одним из организаторов массовых беспорядков. Вслед за Ходорковским были амнистированы 8 фигурантов болотного дела. Еще 8 человек под амнистию не попали. Судебные заседания по болотному делу проходят в эти дни в Замоскворецком суде Москвы. Если не произойдут неожиданные события, то на следующей неделе вполне возможно окончание судебного процесса по этому делу и последующее оглашение приговора обвиняемым. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Время свободы» издательство «Ад Маргином» выпустило русский перевод нового романа Кристиана Крахта «Империя». Герой полудокументальной книги, немец Август Энгельхарт, в начале прошлого века пытался основать на острове Кабакон в Тихом океане колонию какофагов, то есть вегетарианцев, питающихся только кокосами. В Германии вокруг романа Крахта разгорелись дискуссии. Мой коллега Дмитрий Волчек попросил рассказать о книге литературоведа Татьяну Баскакову, редактора и автора комментариев к русскому изданию «Империи».
Мне вообще кажется, это лучшая его книга. Интересно, что он с самого начала умел это выразить в такой минималистской форме, свое отношение к Германии. И это особенно заметно в последнем романе, потому что он, например, может рассказать о Первой мировой войне на 8 страницах или на 3 страницах о конце Второй мировой войны. И ты обнаруживаешь очень много нового в этом рассказе коротком.
Это роман о крахе империи. И Энгельхарт умирает, на самом деле, в 19-м году, а Крахт ему продлил жизнь еще на несколько десятилетий. То есть Энгельхарт стал свидетелем уже конца Третьего Рейха. Почему он так сделал?
Мне кажется, он вообще хотел показать историю Германии в 20 веке. Это произведение, оно как бы музыкально. Крахт решил выбрать какой-то эпизод, маленький эпизод, происходящий где-то на окраине Германской империи. И вот, как пишут вариацию на какую-то тему, на примере этой маленькой темы он хочет показать всю историю Германии, в сущности. Потому что Герхард становится фигурой, вокруг которой собираются другие фигуры, в общем, мало имеющие к нему отношения, но как раз показывает, что все это одновременно происходит.
Может быть, стоит рассказать нашим слушателям историю реального Энгельхарта? Вообще, насколько известна его биография в Германии?
Я была этой осенью в Германии и попала на такой вечер в этнографическом музее в Мюнхене, который был посвящен роману «Империя». Но Крахта там не было. Вечер посвящен был историческому Энгельхарту. Дело в том, что о нем вышел роман меньше, чем за год до романа Крахта. И в Германии издавали его собственные произведения. И на этом вечере был показан фильм об острове Кабакон, где жил Энгельгард, и там читались куски из сочинений Энгельгарда. То есть вот в последнее время эта фигура как-то привлекла к себе внимание, даже независимо от Крахта. И в романе «Империя» в конце Крахт выражает благодарность разным людям, и среди них двум историкам, один из которых написал историю Энгельгарда, а другой – историю Германской империи.
Но он должен был бы выразить еще благодарность Уго Пратту, знаменитому автору комиксов о Корто Мальтезе, ведь Крахт позаимствовал его персонажей и переселил в свой роман.
Да, и это очень интересный момент. Роман содержит очень много исторических сведений, которые для того, чтобы осознать, нужно как-то искать этих персонажей, пытаться самостоятельно о них что-то узнать, потому что там много правды и много вымысла. И правда соединяется с сюжетами из комиксов. Это вообще ставит вопрос о том, что такое наше сознание, из каких разных кусков оно состоит.
Татьяна, реакция на роман Крахта была крайне неожиданной, на мой взгляд. Его чуть ли не в фашизме обвинили. Ну, российский читатель, вот я в частности, не видит, по-моему, ни малейшего основания для такой интерпретации романа, но, может быть, у немецкого читателя какая-то другая оптика. Откуда взялись эти странные обвинения?
Я даже не могу понять, откуда, потому что эти обвинения взялись из прямых цитат каких-то высказываний Энгельгарда, персонажа романа, его антисемитских высказываний. И это говорит, опять же, о том, что широкий читатель воспринимает очень буквально все. Не вдаются в те тонкости, которыми полна эта книга. Очень быстро эти обвинения были опровергнуты, потому что целый ряд писателей писали открытое письмо в «Шпигель», где было опубликовано это обвинение. Среди них Эльфрида Еленок, например, писали, что это полное непонимание сути художественного произведения. Вот приписывание слов персонажа автору. Но самое интересное, что этот роман, он привел к изменению отношения к Крахту в Германии. Впервые им заинтересовались серьезные литературоведы, и, скажем, издательство «Зуркамп» выпустило книгу, которая состоит из рецензий на роман «Империя». Я не помню вообще второго такого примера, такого интереса к дискуссии по поводу романа.
Вот как раз вы предвосхитили мой следующий вопрос. Я хотел спросить о том, как воспринимает Крахта современная немецкая критика. Ну вот в свое время, давно уже, когда вы переводили роман «Фазерланд», он был таким сердитым молодым человеком. За это время он не стал мэтром, да?
Он стал мэтром, пожалуй, после «Империи». Он получил премию. Я когда писала комментарий к этой книге, я прочитала все, что я смогла в интернете найти, все высказывания об этом романе. Я нашла, в общем, только одну статью, которая мне показалась очень интересной. Я ее перевела для этого издания. Это, на мой взгляд, первая статья, которая серьезно рассматривает стилистические средства Крахта. И уже на этом основании делает какие-то выводы, что он хотел сказать в своем романе. То есть сейчас происходит начало серьезного изучения его прозы. Я еще хочу сказать, что вот очень странная техника этого романа. Там дело даже не столько в цитатах, а в игре с подлинными фигурами. Крахт как бы вовлекает читателя и заставляет его самостоятельно в этом всем разбираться, выяснять, так ли это было или не так. И вот этот прием вовлечения в поиски самостоятельно мне напоминает отчасти то, что делал Арно Шмидт до него задолго. Вот когда, чтобы понять книгу, тебе обязательно необходимо пускаться в какие-то поиски.
Да, но надо сказать, что без вашего комментария книгу было бы, ну, по крайней мере, в русском переводе читать достаточно сложно, потому что вы раскрываете очень много скрытых аллюзий и просто какую-то фотографию добавляете, и, разумеется, все связанное с восприятием романа тоже очень многое добавляет.
Я вчера ночью случайно нашла последнее интервью Григория Дашевского, и он там очень интересно говорит о переводе, правда, античных памятников, о том, что переведенное произведение должно быть не муляжом, не там мраморным моделью телефона, а чем-то, с чем можно вступить в диалог. А для этого вот нужно знать какие-то аллюзии. Я вот только вчера это услышал в интервью, но я, в общем, всегда это пыталась сделать, как-то наладить эту возможность диалога с произведением. Ведь человек, который имеет русский текст, он даже при всем желании не сможет это найти.
Мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с Татьяной Баскаковой. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».